10-й съезд РКПБ. 8-е. Первоначальный проект резолюции 10-го съезда РКП о единстве партии. Том 43. Страницы с 89 по 92. Первое. Съезд обращает внимание всех членов партии на то, что единство и сплоченность ее рядов, обеспечение полного доверия между членами партии и работы действительно дружной, действительно воплощающей единство воли авангарда пролетариата, является особенно необходимым в настоящий момент, когда ряд обстоятельств усиливает колебания в среде мелкобуржуазного населения страны. Второе. Между тем, еще до общепартийной дискуссии о профсоюзах, в партии обнаружились некоторые признаки фракционности, то есть возникновение групп с особой платформой и с стремлением до известной степени замкнуться и создать свою групповую дисциплину. Таковые признаки фракционности имелись налицо, например, на одной из партконференций Москвы в ноябре 1920 года и Харькова, как со стороны группы так называемой рабочей оппозиции, так отчасти и со стороны группы так называемого демократического централизма. Партконференция Харькова. Имеется в виду 5-я всеукраинская партийная конференция, происходившая в ноябре 1920 года в Харькове. На конференции за платформу рабочей оппозиции голосовало 23 человека из 316, то есть 7%. Группа демократического централизма «Децисты», оппозиционная оппортунистическая группа, во главе которой стояли Богуславский, Каменский, Максимовский, Осинский, Оболенский, Рафаил, Фарбман, Сапронов, Смирнов. Впервые эта группа выступила против ленинских принципов партийного и советского строительства на 8-м съезде РКПБ. На 9-м съезде РКПБ децисты выставили своих содокладчиков по вопросам хозяйственного строительства и по организационному вопросу. Децисты отрицали руководящую роль партии в советах и профсоюзах, выступали против единоначалия и личной ответственности директоров в промышленности, против ленинских принципов в организационных вопросах, требовали свободы фракций и группировок. Съезд разоблачил антипартийные взгляды децистов и дал им решительный отпор. Среди партийных масс децисты влияния не имели. Их действия находили одобрение со стороны меньшевиков, солидаризировавшихся с децистами по многим вопросам. Во время профсоюзной дискуссии 1920-1921 годов группа демократического централизма опубликовала свою фракционную платформу и на предсъездовских собраниях выступала с ее защитой, собирая единичные голоса в свою поддержку. На 10-м съезде РКПБ, центр тяжести борьбы с партией, группа перенесла на вопросы партийного строительства, по которым от группы выступал на съезде в качестве содокладчика Максимовский. В 1923 году группа децистов распалась, руководители ее блокировались троцкистской оппозицией. Необходимо, чтобы все сознательные рабочие ясно сознали вред и недопустимость какой бы то ни было фракционности, которая даже при всем желании представителей отдельных групп охранить партийное единство неминуемо ведет на деле к ослаблению дружной работы и к усиленным повторным попыткам примазывающихся к правительственной партии врагов ее углублять разделение и использовать его в целях контрреволюции. Страница 90. Использование врагами пролетариата всяких уклонений от строго выдержанной коммунистической линии едва ли не с наибольшей наглядностью показало себя на примере кронштадтского мятежа, когда буржуазная контрреволюция и белогвардейцы во всех странах мира сразу выявили свою готовность принять лозунги даже советского строя, лишь бы свергнуть диктатуру пролетариата в России. Когда эсеры и вообще буржуазная контрреволюция использовала в Кронштадте лозунги восстания якобы во имя советской власти против советского правительства России. Такие факты доказывают вполне, что белогвардейцы стремятся и умеют перекраситься в коммунистов, и даже наиболее левых коммунистов, лишь бы ослабить и свергнуть оплот пролетарской революции в России. Меньшевистские листки в Петрограде накануне кронштадтского мятежа показывают равным образом, как меньшевики использовали разногласия и некоторые начатки фракционности внутри РКП, чтобы фактически подталкивать и поддерживать кронштадтских мятежников, эсеров и белогвардейцев, выставляя себя на словах противниками мятежей и сторонниками советской власти, лишь с небольшими будто бы поправками. Третье. Пропаганда по данному вопросу должна состоять, с одной стороны, в обстоятельном объяснении вреда и опасности фракционности с точки зрения единства партии и осуществления единства воли авангарда пролетариата как основного условия успеха диктатуры пролетариата, с другой стороны, в объяснении своеобразия новейших тактических приемов врагов советской власти. Эти враги, убедившись в безнадежности контрреволюции под открыто белогвардейским флагом, напрягают теперь все усилия, чтобы уцепиться за разногласия внутри РКП и двинуть контрреволюцию так или иначе путем передачи власти политическому оттенку, наиболее близкому по внешности к признанию советской власти. Пропаганда должна выяснять также опыт предшествующих революций, когда контрреволюция поддерживала наиболее близкую к крайней революционной партии оппозицию ей, чтобы поколебать и свергнуть революционную диктатуру, открывая тем дорогу для дальнейшей полной победы контрреволюции капиталистов и помещиков. Страница 91. Четвертое. В практической борьбе с фракционностью необходимо, чтобы каждая организация партии строжайше следила за недопущением никаких фракционных выступлений. Безусловно, необходимая критика недостатков партии должна быть поставлена так, чтобы всякое практическое предложение в возможно более отчетливой форме направлялось немедленно, без всякой волокиты, на обсуждение решения руководящих местных и центрального органов партии. Всякий выступающий с критикой должен, кроме того, по форме критики учитывать положение партии среди окружающих ее врагов, а по содержанию критики должен своим непосредственным участием в советской партийной работе испытывать на практике исправление ошибок партии или отдельных ее членов. Всякий анализ общей линии партии или учет ее практического опыта, проверка исполнения ее решений, изучение методов исправления ошибок и тому подобное должны быть направляемы ни в коем случае не на предварительное обсуждение групп, складывающихся на какой-либо платформе и тому подобное, а исключительно должны быть направляемы непосредственно на обсуждение всех членов партии. Для этого съезд предписывает издавать регулярнее дискуссионный листок и особые сборники, добиваясь неустанно того, чтобы критика велась по существу дела, отнюдь не принимая форм, способных помочь классовым врагам пролетариата. Дискуссионный листок, не периодическое издание ЦК РКПБ, издавался по постановлению 9-й Всероссийской конференции РКПБ состоявшейся в сентябре 1920 года. Смотри КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть 1, 1954 год, страница 509. Перед 10-м съездом вышло два номера листка, первый в январе, второй в феврале 1921 года. После 10-го съезда издание дискуссионного листка прекратилось и в дальнейшем возобновлялось в периоды дискуссий и перед партийными съездами. Пятое. Отвергая принципиально тот уклон в сторону синдикализма и анархизма, разбору которого посвящена особая резолюция, и поручая Центральному комитету провести полное уничтожение всякой фракционности, съезд заявляет в то же время, что по вопросам, привлекавшим особое внимание, например, группы так называемой рабочей оппозиции, об очистке партии от непролетарских и ненадежных элементов, о борьбе с бюрократизмом, о развитии демократизма и самодеятельности рабочих и тому подобным, какие бы то ни было деловые предложения должны быть рассматриваемы с величайшим вниманием и испытываемы на практической работе. Особая резолюция. Смотри резолюцию о синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии, КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть 1, 1954 год, страницы с 530 по 533. Страница 92. Партия должна знать, что по этим вопросам мы не осуществляем всех необходимых мер, встречая целый ряд разнообразных препятствий, и что, отвергая беспощадно неделовую и фракционную якобы критику, партия неустанно будет продолжать, испытывая новые приемы, бороться всякими средствами против бюрократизма, за расширение демократизма, самодеятельности, за раскрытие, разоблачение и изгнание примазавшихся к партии и так далее. Шестое. Съезд объявляет поэтому распущенными и предписывает немедленно распустить все без изъятия образовавшиеся на той или иной платформе группы, как то группу рабочей оппозиции, демократического централизма и так далее. Неисполнение этого постановления съезда должно влечь за собой, безусловно и немедленно, исключение из партии. Седьмое. Чтобы осуществить строгую дисциплину внутри партии и во всей советской работе, и добиться наибольшего единства при устранении всякой фракционности, съезд дает Центральному комитету полномочия применять в случаях нарушения дисциплины или возрождения или допущения фракционности все меры партийных взысканий вплоть до исключения из партии, а по отношению к членам ЦК перевод их в кандидаты и даже как крайнюю меру исключения из партии. Условием применения к членам ЦК, кандидатам в ЦК и членам контрольной комиссии такой крайней меры должен быть созыв пленума ЦК с приглашением всех кандидатов в ЦК и всех членов контрольной комиссии. Если такое общее собрание наиболее ответственных руководителей партии двумя третями голосов признает необходимым перевод члена ЦК в кандидаты или исключение из партии, то такая мера должна быть осуществляема немедленно. По решению съезда, седьмой пункт резолюции о единстве партии тогда опубликован не был. Он был оглашен в январе 1924 года на 13-й конференции РКПБ. Осудив фракционную борьбу троцкого и троцкистов против партии, конференция постановила опубликовать седьмой пункт резолюции о единстве, принятый 10-м съездом партии. Смотри КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть 1, 1954 год, страница 785, пункт 14. Он был опубликован в бюллетене 13-й конференции РКПБ. Впервые напечатано в 1923 году в журнале «Прожектор» номер 22. Печатается по рукописи.